Яхненко для Радио Свобода, Киев.
Это были новости часа, их представила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут, в эфире информационная программа «Время свободы». Министерство внутренних дел России отвергает обвинения, высказанные в его адрес адвокатами и бывшими коллегами Сергея Магнитского. В Москве и других городах идет активная подготовка к митингу протеста против фальсификации на выборах в Государственную Думу. 20 лет назад были подписаны Беловежские соглашения, закрепившие распад СССР. Эти и многие другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Так, сегодня Министерство внутренних дел России отвергло обвинения, высказанные адвокатами и бывшими коллегами юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Магнитский, напомню, скончался в московском СИЗО «Матросская тишина» 2 года назад. По версии следствия, его смерть была вызвана приступом сердечной болезни. Правозащитники и независимые эксперты уверены, что Магнитского пытали в отместку за раскрытие схемы хищения денег из бюджета, организованного высокопоставленными российскими чиновниками и силовиками. Тему продолжает Марьяна Тарачешникова.
Сотрудники Следственного департамента МВД России сегодня рассказали журналистам о том, почему нельзя считать достоверным недавно опубликованный фондом Hermitage Capital 100-страничный доклад об обстоятельствах ареста и гибели Сергея Магнитского в следственном изоляторе «Матросская тишина» и об ошибочных, по их мнению, выводах экспертов Президентского совета по правам человека, которые ведут независимое расследование этого дела.
Мы считаем, что всем полезно будет узнать, кто кого изобличал в хищении, какова реальная причина смерти Магнитского, установленная в результате проведенной судебно-медицинской экспертизы, кто же в действительности являлся Сергей Магнитский. Ну и несколько слов о противоречиях и необъективном толковании в СМИ и многочисленных докладах фонда «Эрмитаж», обстоятельств расследования указанных мной уголовных дел.
Сказал замначальника Следственного департамента МВД России Александр Ягодин. Во-первых, было заявлено, что Магнитский не юрист, а аудитор. При этом журналистам продемонстрировали слайд с фотографией и соответствующие записи в его трудовой книжке. Собственно, это обстоятельство, судя по логике следователей, и привело к тому, что Магнитский оказался под арестом, поскольку дальше, когда начальник управления Следственного департамента МВД России Павел Лапшов рисовал перед журналистами схему, использованную Магнитским для оптимизации налогов, он все время оговаривался, что действия укладывались в рамки закона, и уследить, когда именно, по мнению следователей, оптимизация превратилась в преступление, оказалось практически невозможным.
Он, являясь бухгалтером, являясь аудитором, имея экономическое образование, не мог в полной мере давать оценку юридической своей деятельности. Поэтому, пытаясь в целом организовать бизнес формально соответствующий требованиям налогового кодекса, грань уголовно наказуемого деяния была, к сожалению, для всей преступной группы, скажем так, нарушена.
Вслед за этим выяснилось, что в деле Магнитского не было конфликта интересов. Во всяком случае, пресс-секретарь Следственного департамента МВД России Анжела Костоева заявила.
Никаких обличающих показаний против сотрудников правоохранительных органов Магнитский никогда не давал. Какого-либо самостоятельного расследования он не проводил. И нет никакого подтверждения этим голословным словам о том, что он проводил какое-то расследование. На допросе он всего лишь воспроизводил последовательность событий. Кто, когда, к кому приходил и какие документы изымал. В дальнейшем, после этого первого допроса, он вообще отказался от дачи каких-либо показаний. При этом он ни разу не уличал следователей в какой-либо заинтересованности. И, кстати, во всех случаях аргументация Магнитского сводилась к его несогласию с решениями следователя Сильченко, принятыми по данному уголовному делу.
Сказала пресс-секретарь Следственного департамента МВД России Анжела Костуева. Она же сообщила журналистам, что ни в одном из 183 обращений, поданных Сергеем Магнитским и его защитой, не содержалось жалоб или ходатайств, так или иначе связанных с его состоянием здоровья. И вообще для решения подобных вопросов участие следователя не требуется. Кроме того, была названа и причина смерти Сергея Магнитского в следственном изоляторе «Матросская тишина». Он умер от острой сердечной недостаточности. Начальник управления Следственного департамента МВД России Павел Лапшов добавил к этому.
Никакой причинно-следственной связи между какими-то избиениями его, между какими-то тяготами, лишениями, которым он подвергался, нету. Причина смерти – острая сердечно-сосудистая недостаточность. Есть в судебно-медицинской экспертизе факты того, что на его теле следы повреждений присутствуют на ногах и на руках от наручников. Но, опять же, результатами судебно-медицинской экспертизы установлено и четко все зафиксировано, что причинно-следственной связи между этими повреждениями и смертью нет.
И вообще в настоящее время нет достоверных сведений о том, били Магнитского в тюрьме или нет, подчеркнул замначальника Следственного департамента МВД России Александр Ягодин.
Сам факт избиений, он не то что не подтвержден. По материалам дела, которое находится в Следственном департаменте, таких фактов не установлено.
Когда же встал вопрос о законности помещения Магнитского в тюрьму в принципе, следователь Олег Сильченко, который вел его дело, заявил, что Магнитский мог повлиять на свидетелей и скрыться. И вообще решение о его аресте в конечном счете принимал суд. С него и нужно спрашивать.
Были получены достоверные данные, указывающие о возможности скрыться от органов предварительного следствия и суда, что в свою очередь затруднит объективную оценку событий, выявленных нами непосредственно, и представить соответствующие материалы в суд, поскольку сам Магнитский при его допросе сообщил данные о том, что он сфотографировался в фотоателье для оформления визы на выезд. Поэтому сомниться вот в этих событиях оснований не было. 99% людей, находящихся в тех или иных ситуациях жизни, тем более в следственных изоляторах, зачастую симулируют заболевание. Поэтому голословное утверждение о наличии какого-либо заболевания требует проверки.
Выяснилось, что мероприятие, заявленное как брифинг, на самом деле было первым заседанием рабочей группы по делу Магнитского, сформированной вскоре после ноябрьского заседания президентского совета. Сами члены совета, правда, узнали об этом за день до событий, поэтому на встрече мог присутствовать и то недолго лишь руководитель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, который заявил.
Мы с самого начала заявляем и будем заявлять, что мы хотим реальной правовой оценки. И если в рамках, в том числе уже той части, которая представлена, мы понимаем, что кто-то из сотрудников департамента, следственного департамента МВД или оперативников не попадает под уголовное преследование, мы просто будем просить и готовить наши предложения по оценке служебной административной ответственности.
Было видно, что многие вопросы журналистов, если не вызывали раздражение руководства Следственного департамента МВД, то представлялись им неудобными. Тем не менее, участники брифинга старались, и это было заметно, терпеливо на них отвечать. И хотя журналистов упрекнули в субъективности и том, что обвиняемых в тяжких преступлениях выставляют народными героями, а дело Магнитского в прессе представлено однобоко и не соответствует действительности, следующее заседание рабочей группы обещали сделать открытым для прессы. Андрей?
Спасибо. Напомню, это была Марьяна Тарачешникова. Московское время 18:15. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев, находящийся в Чехии, заявил сегодня на пресс-конференции, что Государственная Дума нового созыва должна начать работать, несмотря на акции протеста и жалобы на нарушение при голосовании 4 декабря. Официальные итоги прошедших в воскресенье выборов в Госдуму России будут объявлены 9 декабря, сообщили в Центризбиркоме. Премьер-министр России Владимир Путин, выступая на встрече со своими сторонниками, обвинил США в поддержке акций протеста против итогов выборов в Госдуму. Мэры двух российских городов, улицы Ульяновска и Ахтубинска подали в отставку, которую, как передает корреспондент «Радио Свобода», связывают с низкими результатами «Единой России» в этих городах. Ассоциация по защите прав избирателей «Голос» обжаловала решение Мирового суда в Москве о назначении ей штрафа за нарушение выборного законодательства. Слушайте информационную программу «Время свободы». В 20 часов по московскому времени в эфир выйдет итоговый выпуск нашей программы. Его автор и ведущий Дмитрий Волчек подробно представит содержание выпуска буквально через 15 минут. Оставайтесь на наших волнах. В программе «Время свободы» обзор публикации в международной печати. Сегодня это американская печать. На линии связи наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. Будет резонно предположить, что тема результатов выборов в Российскую Думу и реакция на это в российском обществе остается одной из доминирующих в американских средствах массовой информации.
Да, Андрей, это действительно так. Например, как пишет обозреватель газеты Wall Street Journal Тереза Рафаэл, проходящие на этой неделе в России протесты предупреждают власти о том, что бунтарское настроение, давшее о себе знать в ходе и после воскресных выборов, вполне может выйти из-под контроля. И это явно заставляет Кремль нервничать. Он отвечает действиями полиции, массовыми арестами и дежурными акциями толпы путинских сторонников. Автор публикации особо отмечает роль интернета в пробуждении политической активности россиян. Все началось, пишет она, всерьез в сентябре, когда Путин объявил, что снова будет баллотироваться в президенты. Перспектива 12-летнего правления Путина и недовольство тем, что об этом было сообщено, в сущности, как о свершившемся факте, привели к взрыву в благосфере, где антиправительственная волна продолжает нарастать. Можно сказать, что за несколько месяцев благосфера сумела разрушить стены недоверия, страха и опасности, которые разделяли и дробили российское общество на протяжении столетия. И, как пишет автор статьи, возникает соблазн провести знак равенства между арабской весной и российской зимой недовольства. Однако в России социальные узы намного слабее, чем в арабском мире. Семьи меньше, а недовольство и ропот хотя бы частично можно притупить за счет доходов от продажи нефти и газа. И если поставить россиян перед выбором сражаться или бежать, многие, видимо, предпочтут голосовать ногами. В стране наблюдается самая крупная волна иммиграции с момента прихода к власти большевиков. Это, напоминаю, Wall Street Journal. А вот обозреватель газеты Washington Post Грегори Пфайфер полагает, что на самом деле результаты парламентских выборов в России только укрепят власть Владимира Путина как президента. Причем, если бы единороссы набрали больше голосов, могущество Путина не возросло бы в такой мере. Путин позволил собственной партии потерять почти 15% голосов, считает автор публикации, потому что иначе результаты выглядели бы неправдоподобно, так как «Единая Россия» утрачивает популярность. Результаты удобны не только для того, чтобы выпустить пар народного недовольства, но и чтобы отразить обвинения в авторитаризме. А полиция напомнила, кто главный, арестовав Навального и еще сотни демонстрантов. Путин дистанцировался от «Единой России» задолго до выборов, создав Народный фронт. Если чья репутация эта пострадала, то это репутация Дмитрия Медведева, возглавившего список «Единой России». Похоже, продолжает Грегори Пфайфер, это отлично вписывается в замысел верховного лидера. Путин принял меры, чтобы ни один кандидат в президенты не бросил ему вызов. Самое важное, что ослабление позиции «Единой России» исключает возможность того, что политики единороссы поднимут бунт. Подрыв позиции российской партии власти укрепляет могущество Путина на президентском посту, пишет Грегори Пфайфер в газете «Вашингтон Пост». Андрей.
Алана, что пишут в американских средствах массовой информации о судьбе американо-российской перезагрузки, о перспективе двусторонних отношений в контексте явно меняющейся внутриполитической ситуации в России?
Андрей, президент неправительственной организации Freedom House Дэвид Креймер, страница журнала Foreign Policy, пишет: «Было приятно и ново слышать четкие и неоднократные заявления госсекретаря Хиллари Клинтон с осуждением попыток Кремля подтасовать результаты воскресных выборов в Думу. Ее комментарии придали сил активистам гражданского американского общества. Но было бы еще лучше, если бы слова Хиллари повторил президент Обама, особенно с учетом заявления российского МИДа о том, что критика идет в ущерб двусторонним отношениям. Обаме, на взгляд автора, следует заявить, что Вашингтон будет следить за ходом мартовских президентских выборов и развеять тем самым миф о том, что Соединенные Штаты из-за политики перезагрузки будут молчать, когда ситуация развивается в негативном русле, делая это ради сохранения теплых и дружественных отношений. Учитывая, как много времени Барак Обама посвятил перезагрузке с Россией, ему очень важно высказаться и подкрепить оценки Хиллари Клинтон. Если российские руководители ведут себя явно недемократично, что они показали в воскресенье и накануне выборов, Белый дом не должен молчать из опасений по поводу того, что его критика может повредить перезагрузке. Перезагрузка уже испытывает стресс, поскольку антиамериканская риторика все чаще раздается из уст Медведева и Путина. Перезагрузка достигла пика более года назад с подписанием договора о сокращении ядерных вооружений СНВ-3, но с тех пор она явно неуклонно идет на спад, несмотря на договоренность о вступлении России в ВТО. Этот спад вызван не усилением критики администрации Обамы в адрес российских руководителей, а в основном из-за того, что российские руководители не разделяют наших ценностей, пишет Дэвид Крамер. Андрей.
Спасибо, напомню, это был обзор публикации в «Американской печати», его подготовил и представил Алан Давыдов. Продолжаем программу «Время свободы». Организаторы митинга против сфальсифицированных выборов пытаются согласовать с московскими властями новую площадку для массовых выступлений граждан. Первоначально была запланирована площадь Революции, но в ней было заявлено до 300 всего участников. Теперь, когда проведение митинга поддержали в социальных сетях более 20 тысяч человек, мэрия решила предоставить другое место. Слово моему московскому коллеге Мумину Шакирову.
Напомним, что заявку на проведение акции протеста в центре Москвы активисты оппозиционных движений подали 10 дней назад. И в тот момент никто не предполагал, что итоги думских выборов взорвут социальные сети. Это произошло после того, как в интернете появились данные по многочисленным нарушениям при голосовании и ролики, подтверждающие эти факты. Бурное обсуждение сетевых разоблачений вылилось в реальные протесты. Теперь в митинге против сфальсифицированных выборов готовы принять участие десятки тысяч человек. Городские власти оказались не готовы к такому повороту событий. Мэрия посоветовала организаторам вместо площади Революции выбрать другую площадку для акции протеста. Вот что рассказала Радио Свобода активист солидарности Надежда Митюшкина по дороге в префектуру Центрального округа, куда направилась за новым согласованием.
Если нам власть предложит разумно площадку в удобном месте и согласует нормальную численность мероприятия, мы, как говорится, не согласимся и не пойдем на конфликт и пообещает нам организовать безопасность для граждан, соответственно, мы будем соглашаться.
О какой площадке идет речь?
Предложено было по телефону две площадки, Болотная площадь, по-моему, и набережная Тараса Шевченко. Вы знаете, набережная Тараса Шевченко, в общем, как бы сказать, неподходящее место вообще, в принципе, потому что, извините меня, она в свое время построена была на кладбище. Болотная площадь, если будут соблюдены все остальные условия, в общем, является приемлемым местом.
В социальных сетях страсти по выборам не утихают. Появились неформальные лидеры, которые выразили желание объединить людей. Идея так называемой «белой ленты протеста» родилась в Facebook. Один из ее авторов – писатель и специалист по интернет-технологиям Арсен Ривазов.
Просто мне пришла в голову идея. Опять же, как выяснилось, в Фейсбуке мне уже написали люди, были такие предложения несколько и до меня. Поэтому просто так получилось, что почему-то меня назначили главным за идею. Нет, она носилась в воздухе, и вот она опубликована, как можно показать людям их общность.
Белая лента протеста – это когда несколько миллионов людей в Москве наденут на руки белые ленточки. Весь город в белом. Другой неформальный лидер в сети – это музыкант и лидер группы «Центр», автор проектов мультимедийного и экспериментального искусства Василий Шумов.
Я организую концерт в поддержку людей, которые были задержаны во время протестов, когда люди протестовали в Москве против фальсификации выборов в пользу «Единой России». Вот, приглашаю музыкантов принять участие в этом концерте.
Основные лозунги, которые формируются в сети гражданскими активистами накануне митинга, звучат так. Отмена результатов прошедших выборов, отставка председателя Центра избиркома Владимира Чурова, регистрация всех оппозиционных партий и новые выборы в парламент весной следующего года. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
И продолжим тему. Сейчас чуть подробнее о роли социальных сетей в российском протестном движении. У микрофона Наталья Джанпаладова.
6 декабря в социальной сети Twitter одним из лидирующих хэштегов стало слово «триумфальное». Под этим ключевым словом были объединены все сообщения пользователей сети о ходе несанкционированного митинга в центре Москвы. Медиа-аналитик Василий Гатов рассуждает о социальных сетях как о новом способе распространения информации.
Ну, любая коммуникация, есть сообщение, да? До момента возникновения социальных сетей, как бы в электронном виде, они же всегда существовали. Профессия – это социальная сеть, университет, который вы закончили, социальная сеть. Хранение сообщений, которые построены по принципу близости к чему бы то ни было, либо к точке, где ты работаешь, либо к точке, где ты учился и ценности чего-то разделяешь, либо политически и так далее, требовали времени и денег. Сегодня это происходит в реальном времени и многократно усиливается, потому что люди входят одновременно в многие десятки вот таких субсетей. И это феномен, который мы на самом деле только начали ощущать на себе, как медиа, как общество, как государство и так далее. Непонятно на самом деле ни прямая, ни обратная сила этого, да, то есть мы не знаем, насколько эта сила созидательна или разрушительна, насколько эта сила осмысленна или глупа, но факт остается фактом, что она есть.
По мнению Василия Гатова, социальные сети могут выступать катализатором социальных недовольств, однако распространять протестные настроения в обществе сети не способны.
Социальное недовольство возникает не от того, что ты читаешь статусы своих друзей или даже заметки в блогах или в газетах, или смотришь телевизор. Оно возникает от того, что тебя не удовлетворяет окружающая тебя жизнь в экономический или этический. Социальная сеть – это питательная среда, но не причина социального беспокойства.
В день выборов, 4 декабря, сайты некоторых отечественных средств массовой информации подверглись хакерским атакам. Популярный российский сервис для ведения блогов «Живой журнал» до сих пор работает с перебоями. Об этом говорит известный блогер Илья Варламов.
Атаки на «Живой журнал» они начались не перед выборами, они начались еще примерно полгода назад. К сожалению, за это время ничего не поменялось, выводов, по-моему, никто не сделал, потому что никакой альтернативной платформы «Живой журнал» так не появился. «Живой журнал» как был одним из таких центральных мест для общения, для обсуждения, для демонстрации каких-то своих отчетов, так и остался. Естественно, это очень серьезная потеря, и людям элементарно негде обсуждать происходящее. Другие социальные сети, они не так удобны. То есть, если взять Facebook, где тоже там активно все это дело обсуждается, то там, к примеру, нет нормальной системы, чтобы люди выкладывали свои отчеты. Там нельзя нормально выкладывать фотографии, там нельзя нормально обсуждать, нельзя нормально вести дискуссии. Социальная сеть – это единственный канал связи, который есть у оппозиции, потому что, естественно, не доступ к телевидению, каким-то офлайновым средствам информации такого всероссийского масштаба у оппозиции нет.
Некоторые эксперты проводят параллели между нынешними митингами в Москве и так называемой «арабской весной» – серией революций в восточных странах. Одной из отличительных черт событий в Тунисе, Египте, Ливии, развивающихся с конца 2010 года, называют массовое использование социальных сетей при организации акций протеста и демонстраций. О том, насколько такая параллель действительно возможна, рассуждает политолог Алексей Мухин.
Пока действия специалистов по управлению толпой не переросли в погромы. То, что случилось в странах Северной Африки и Ближнего Востока, удерживает население от проявления подобного рода ярости именно то, что в России нет, за редким исключением, культуры выражения политической мысли посредством погрома. Социальные и национальные противоречия, которые существуют, они часто перерастают в погром. А вот погромов по политическим причинам практически не происходит. Интернет здесь играет роль лишь на первоначальном этапе, выводя людей на улицы. Затем интернет просто бессилен. Сравнение с арабской весной в данном случае некорректно. Во-первых, сейчас осень, плавно переходящая в зиму. Особо по улицам не погуляешь, потому что просто холодно. Во-вторых, политические лозунги при организации подобного рода мероприятий в России, как показывает практика, не действуют. Если уж выдумывать причину для подобного рода радикальных действий, то нужно искать более глубокие корни противоречий между обществом и властью.
Считает политолог Алексей Мухин. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:30. Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Дмитрий Медведев, находящийся с визитом в Чехии, заявил сегодня, что Госдума нового созыва должна начать работать, несмотря на акции протеста и жалобы на нарушение при голосовании 4 декабря. Официальные итоги прошедших в воскресенье выборов в Госдуму будут объявлены 9 декабря, сообщили в Центризбиркоме. Владимир Путин, выступая на встрече со своими сторонниками, обвинил Соединенные Штаты в поддержке акций протеста против итогов выборов в Госдуму. Мэры двух российских городов Ульяновска и Ахтубинска подали в отставку. Ее связывают с низкими результатами «Единой России» на выборах в Думу в этих городах. Ассоциация по защите прав избирателей «Голос» обжаловала решение Мирового суда в Москве о назначении ей штрафа за нарушение выборного законодательства. Басманный суд Москвы отклонил жалобу матери Сергея Магнитского, которая не согласна с выделением в отдельное производство дела врачей Бутырской тюрьмы, подозреваемых в причастности к гибели юриста фонда Hermitage Capital. НАТО отнюдь не игнорирует опасения Москвы в вопросе создания своей системы противоракетной обороны в Европе, заявил генеральный секретарь Североатлантического союза Андерс Фог Расмуссен. Он сказал об этом на встрече министров иностранных дел стран НАТО, в которой участвовал и глава МИД России Сергей Лавров. В Брюсселе открывается двухдневный саммит ЕС. На нем обсуждаются пути преодоления финансового кризиса в еврозоне. Суд в Тбилиси арестовал 100% акций оппозиционного грузинского телеканала «Маэстро». Рядом со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек, автор и ведущий сегодняшнего итогового выпуска программы «Время свободы». Дмитрий, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. Главная тема итогового выпуска – подготовка к митингам с требованием провести новые выборы в связи с массовыми нарушениями в ходе голосования в минувшее воскресенье. Вы слышите интервью с гражданской активисткой Евгенией Чириковой, которую в минувшей ночи в аэропорту Шереметьево задержали таможенники. Лидер движения в защиту Химкинского леса, активная участница всех акций протеста в Москве, возвращалась из Брюсселя, где она встречалась с представителями Еврокомиссии по делам России. Чирикова и другие оппозиционеры просили членов комиссии не признавать прошедшие 4 декабря выборы в Думу. Вот что она рассказала Радио Свобода.
Когда я вернулась в Москву, в аэропорт Шереметьево, вчера поздно вечером, это было уже где-то в районе 9:30, мой паспорт у меня изъяли. И мне сказали, что проходит какая-то дополнительная проверка. Очень быстро число пограничников стало расти, которое проверяло мой паспорт, то есть там порядка 10 человек его проверяло. Плюс к ним обратилось еще и два сотрудника центра «Э», которые тоже начали проверять мой паспорт. При этом на мои вопросы, что происходит, мне никто ничего объяснить не мог. И после вот этой процедуры просмотра моего паспорта всех его страничек, меня повезли в зону зеленого коридора, где начали проверять все мои вещи. У меня их было очень мало с собой. Эта проверка быстро закончилась. Поняв, что у меня больше проверять нечего, что у меня нет с собой там миллионов бриллиантов, потребовали, чтобы я начала раздеваться. Честно говоря, здесь своих прав я не знаю, потому что я знаю свои права, когда я работаю с милицией, когда я на таможне, я не знаю. Потом я уже узнала, что без понятых и без специального помещения они не имеют права меня раздевать. Тем не менее, подчинилась требованию человека в форме. Это была одна женщина, четверо мужчин по форме пограничников и двое сотрудников центра. Как бы до белья раздели, просмотрели все вещи, прощупали и, собственно говоря, после этого, поняв, что совсем у меня ничего нету, меня, конечно, отпустили.
Это была Евгения Чирикова. Вы услышите также сообщение о том, как Дмитрий Медведев сегодня впервые высказался о митингах протеста, об акции, прошедшей в Праге, где сейчас находится президент России, и о митинге у российского посольства в Париже.
Спасибо, я благодарю Дмитрия Волчека. Итоговый выпуск программы «Время свободы» в эфире сегодня, как всегда, в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. 20 лет назад, 8 декабря 1991 года, в Беловежской пуще президент РСФСР Борис Ельцин, президент Украины Леонид Кравчук и председатель Верховного Совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич подписали Беловежское соглашение о создании СНГ и прекращении существования СССР. Со Станиславом Шушкевичем о его нынешнем отношении к подписанному 20 лет назад договору побеседовал корреспондент Радио Свобода в Минске Виталий Цыганков.
Сейчас, через 20 лет после подписания Беловежских соглашений, считаете ли вы, что на тот момент это было действительно единственное правильное политическое решение? Иными словами, повторили бы вы то же решение, окажись вы снова в том же месте в тот же час?
Вы знаете, я обычно заявляю, что я очень горжусь тем, что я тогда сделал.
и всегда гордился этим. Если говорить о жизненных событиях, оно на втором месте среди моих политических достижений. На первом месте это вывод ядерного оружия из Белоруссии. Я считаю это главным достижением своей жизни. А то, что мы поступили правильно в Беловежской пуще, может быть, мы тогда так и не думали, и, в общем-то, так даже не говорили, не заявляли, но по мнению очень компетентных политиков мира, по мнению тех, кто открыл дипломатическую переписку тех годов сейчас, фактически считается, что мы предотвратили гражданскую войну на территории Советского Союза.
Многие, наверное, забывают уже обстоятельства, которые были 20 лет назад. И, по мнению многих, тогда уже фактически Советский Союз, можно сказать, не существовал. И вы только зафиксировали, скажем, развод, который де-факто уже произошел. Считаете ли вы, что именно так и было? Или все-таки значение того, что произошло 8 декабря, не просто фиксация развода, а это был, ну, достаточно мужественный шаг трех руководителей?
Если бы за 2 часа до того, как мы согласились подписать главную фразу Беловежского соглашения, кто-то сказал мне, что мы подпишем документ о кончине Советского Союза, я бы ужаснулся. Дело в том, что да, действительно, Советский Союз распался и окончательно распался уже в августе 91 года после августовского путча. Но вы знаете, боязнь произнести эти слова, она была, в общем-то, всеобщей. Даже, в общем, замахиваться на такую великую ядерную державу было чуждо советской ментальности. И вот то, что мы спокойно пришли к выводу, что это надо сделать, и то, что мы подписали этот документ, я думаю, что это достаточно такой твердый, достаточно решительный, простите за нескромность, достаточно мужественный шаг с позиции сегодняшнего дня. Но тогда я так не думал, я делал свою работу.
Иногда в России звучат такие мнения, что президент СССР Горбачев, узнав о том, что произошло в Беловежской пуще, должен был приказать арестовать участников этих событий, руководителей трех республик – России, Белоруссии и Украины. По-вашему, насколько реален был такой вариант, и мог ли кто-нибудь в той ситуации исполнить такой приказ Горбачева?
Вы знаете, вопрос гораздо более простой. Я был абсолютно убежден, что Горбачев такой приказ отдать не может, потому что он всегда уклонялся. Понимаете, он сделал вид, что он ничего не знает о Тбилиси, он делал вид, что он ничего не знает о Риге, он делал вид, что он ничего не знает о Вильнюсе. Он хитрил. Хитрил, в общем, являя великое благородство на своем лице. А здесь нужно было отдать приказ не простой, а письменный. Потому что вряд ли кто-нибудь бы решился арестовать глав трех государств. Понимаете? Государств, заявивших о своей независимости своими декларациями. Поэтому я даже, никого у меня сомнений не было, что это не то, что по зубам Горбачеву. Он такой приказ отдать не мог.
Это был бывший председатель Верховного Совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич. Вопрос ему задавал корреспондент Радио Свобода в Минске Виталий Цыганков. Нашу программу продолжает рубрика «Сетевые разговоры», автор сегодняшнего выпуска Александра Вагнер.
Российские блогеры продолжают обсуждать состоявшиеся и планируемые акции протеста против фальсификации результатов выборов в Госдуму. Пользователь живого журнала All Decoded удивляется, почему прошедший митинг сторонников «Единой России» закончился без задержаний.
Все уже видели, конечно, шабаш нашистов в Москве. Безумнейшее шоу с барабанами, результатом которого стала фиксация очевидного факта, что у нас теперь граждане двух сортов. Одним, тем, которые против «Единой России», даже дышать нужно с опаской, все равно есть риск попасть в кутузку. Другим, нашистам и прочим молодогвардейцам, можно бродить по площадям и улицам с барабанами, орать, кричать, визжать и вообще делать что угодно, им за это ничего не будет. Интеллектуальный уровень этих других продемонстрирован целой серией роликов. Тут нечего сказать. Сурковщина деградирует. По совету френдов, больше времени в эти дни провел в соцсетях.
Правозащитник Александр Подробинок в ежедневном журнале сравнивает действия против участников протестных демонстраций в Москве с террором и приводит убедительные доказательства из российского законодательства. Он считает, что это стало возможным из-за ошибок прошлого.
Они смотрят в наше прошлое и вдохновляются увиденным. Мы сами виноваты в том, что преступники прошлых лет ушли от ответственности. Большие и маленькие палачи Советского Союза, от офицеров КГБ до президента Горбачева, не ответили за свои маленькие и большие злодеяния. Это мы сами малодушно списали чужую кровь на трудности отказа от коммунизма и перехода к демократии. И те, кто должны были предстать перед судом, ускользнули от своего Нюрнберга. Ускользнули и благополучно всплыли в новом обличии демократов и государственников. Оно всплывает. Но история не обязана повторяться дважды, даже в виде фарса. Об этом следует тщательно подумать тем, кто организует сегодня террор против общества, пытаясь запугать его и заставить смириться с произволом. Об этом надо задуматься тем, кто принимает решения, тем, кто отдает приказы, и тем, кто их исполняет.
О планируемом на субботу митинге рассуждает в живом журнале пользователь-репортер 67.
Сейчас тут появилось много претендующих на взвешенность постов и комментариев по поводу предстоящего 10 декабря митинга. Некоторые рассуждают в стиле а-ля Баба Маня. Дескать, лучше оставить то, что есть, чем приводить к власти новую политическую элиту, изголодавшуюся по бюджетной кормушке, а значит и воровать готовую во много раз больше. Некоторые вспоминают прошлое, расстрел Ельциным парламента и все, что так щедро стали приписывать лихим 90-м. Не хочу оспаривать ничье личное мнение. Человек на то и человек, чтобы отличаться от других и ассоциативным рядом, и политическими предпочтениями. Но позволю себе лишь защитить свою же позицию, когда призываю других и сам заявляю о готовности идти на митинг. Если кому-то нужна такая власть, которая беззастенчиво лишает граждан права выбора, то мне нет. И я, безусловно, буду 10 декабря орать вместе с сотнями других москвичей «Путина на мыло».
Пражские блогеры комментируют официальный визит президента России Дмитрия Медведева в Чехию. Мирослав Вацлавек в блогах крупнейшей газеты «Днес» напоминает о цели визита. Консорциум, созданный российскими фирмами, надеется наряду с другими кандидатами из США и Франции выиграть крупнейший в истории чешской независимости тендер на достройку двух блоков АЭС «Темелин». Вацлавек ведет дневник от имени Медведева.
В конце обеда настало время десерта. Повара в белоснежных воздушных шапочках открыли крышку, под которой скрывался торт с надписью из марципана «Темелин». Парогенераторы из шоколада, над ними конденсированный пар из взбитых сливок. Все это заставило присутствующих захлопать. Мне достался самый большой кусок. На тарелке реактор разделили между собой владельцы российской фирмы «Шкода ядерное строительство», которую нам чехи подарили несколько лет назад, а вишенку выпросил пан президент. С ним после этого мы чокались шампанским на здоровье, а потом я именем Российской Федерации пригласил его отдохнуть на нашем курорте Карловы Вары после операции тазобедренного сустава. Он был так прелестно наивным, когда пытался объяснить мне, что Карловы Вары – чешский город. Ну что ж, человеку свойственно ошибаться.
Один из популярных чешских блогов «Либор» тоже пишет о АЭС «Темелин», но завершает свой комментарий в духе «Главное, чтобы не было войны».
Вид из номера Медведева в гостинице Four Seasons бесспорно стоит того, чтобы отправиться в путь. Номер очень понравился членам группы Rolling Stones, а они тоже эстеты. Хотя главная цель визита не в этом. Скорее, это участие России в достройке нашей атомной электростанции. И российский президент от этих слов вряд ли откажется. В одном из интервью он заявил, что ему больше по душе ядерная энергетика, чем уродливые пропеллеры, получающие электроэнергию из ветра. Почему бы и нет? Особенно обращая внимание на то, что в Малешицах вскоре начинается ремонт пропеллеров у вертолетов российского производства, находящихся на нашем вооружении.
В то время как официальная чешская пресса рассказывает о российских инвестициях в Чехии и торговых соглашениях, которые собираются в Праге подписать президенты Вацлав Клаус и Дмитрий Медведев, чешские блогеры комментируют протесты, начавшиеся после парламентских выборов. Политолог Богумил Доležal в своем блоге пишет.
В России выборы являются своеобразным сейсмографом, регистрирующим колебания симпатии общества. При этом у этого сейсмографа ограниченная функциональность, ему исправно удается регистрировать партию власти. Но как раз в этом и кроется главная проблема. Не исключено, что сейсмограф однажды сломается, и господину Путину придется собрать вещички.
Рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Александра Вагнер. В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Официальные итоги прошедших в воскресенье выборов в Госдуму России будут объявлены 9 декабря. Владимир Путин, выступая на встрече со своими сторонниками, обвинил США в поддержке акции протеста против итогов выборов. Дмитрий Медведев заявил, что Госдума нового созыва должна начать работать, несмотря на акции протеста и жалобы на нарушения при голосовании 4 декабря. Член Московского регионального политсовета партии «Единая Россия» Владимир Семаго призывает провести внеочередной съезд партии с целью смены ее руководства. По словам Семаго в интервью «Радио Свобода», нынешняя структура правящей партии является тормозом на пути развития страны и нуждается в реформировании. Мэры двух российских городов, Ульяновск и Ахтубинска, подали в отставку. Ее связывают с низкими результатами «Единой России» на выборах в Думу в этих городах.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Горбачев и Явлинский за назначение новых выборов.
Комментарии экспертов.
Политик Станислав Шушкевич о том, как распался Советский Союз.
В блогах «Свободы».
Журналист Данила Гальперович. Зачем милиция обороняла угол?
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Рост импорта в Россию резко замедлился, по данным, представленным вчера Федеральной таможенной службой. В целом, за 10 месяцев он опередил рост экспорта менее чем на четверть, хотя еще в первом полугодии этот разрыв был вдвое большим. Всего несколько месяцев назад опережающий рост импорта считался многими экспертами одним из главных факторов, возможной, по их мнению, в ближайшие 2-3 года девальвации рубля. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
Объем российского экспорта с января по октябрь увеличился на 30% к уровню 10 месяцев прошлого года, а объем импорта в Россию на 37%, сообщила в среду Федеральная таможенная служба. Таким образом, рост импорта опередил рост экспорта примерно на 23%, хотя еще в первом квартале года этот разрыв составлял почти 50%. В какой мере это замедление можно считать результатом завершения некоего восстановительного роста импорта в России, отмеченного в конце 2009 и в 2010 году, после его резкого спада на фоне финансового кризиса? Из Москвы главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
В данном случае, мне кажется, тут сочетание разных факторов. Один из них – это действительно то, что можно назвать восстановительным ростом. И здесь, в первую очередь, что примерно со второго квартала прошлого года правительство ввело схему утилизации автомобилей, поэтому года полтора назад мы видели такой вот мощный рост импортных комплектующих для автомобилей, производимых в России. Но этот эффект, его влияние на годовую динамику импорта, оно, в общем, исчезло к середине года, к осени этого года уж точно. Второй важный аспект – это то ослабление рубля, которое мы наблюдали в августе, в сентябре. И, соответственно, это сказалось и на объемах импорта в последующие месяцы. Я думаю, октябрь, ноябрь и декабрь мы будем видеть довольно умеренные темпы.
Нынешнее замедление темпов роста импорта в Россию происходит на фоне ускоряющегося оттока капитала из страны. За 10 месяцев отток капитала из России превысил его приток на 64 миллиарда долларов. Это уже трехлетний максимум. Главный экономист инвестиционной компании «Открытие» Владимир Тихомиров.
Здесь как раз получается в целом нейтральный эффект. С одной стороны, сокращение темпов роста импорта, оно приводит к стабилизации и, возможно, в будущем даже к росту профицита торгового баланса. А с другой стороны, увеличение объемов чистого потока капитала, естественно, увеличивает дефицит счета по операциям с капиталом. А торговый баланс и счет операций с капиталом – это две основные составляющие платежного баланса. Таким образом, с одной стороны, у нас как бы стабилизируется и, возможно, даже в будущем немного возрастет профицит торгового, с другой стороны, дефицит капитального счета, он как бы это будет покрывать. Так что в целом для платежного баланса эффект, скорее всего, будет нейтральный.
По мере резкого замедления темпов роста импорта в Россию в целом, замедляется и такая его составляющая, как инвестиционный импорт, то есть сырье или оборудование, которое закупают российские компании для собственного бизнеса и развития. Сколь негативно это может отразиться на их общей динамике, на ваш взгляд? Евгений Гавриленков, компания «Тройка Диалог».
Я здесь хотел бы напомнить, что та статья в нашей торговой классификации статистической, которая называется «Импорт машин и оборудования», в эту агрегированную группу приходят, в том числе и комплектующие тех сборочных производств автомобилей, в первую очередь, которые собираются в России. Это абсолютно не инвестиционные товары. Судя по тому, как ведут себя инвестиции, а пока мы видим довольно неплохой их рост темпами 8-9% в последние месяцы в годовом выражении, я думаю, что совокупный рост инвестиций на 5-6%, которые мы ожидаем в этом году, это вполне нормальная динамика. Это как раз более-менее сбалансированный рост, когда инвестиции растут чуть быстрее, чем ВВП в целом. Думаю, что больше не надо. Я не ожидал бы каких-то серьезных последствий, связанных с тем, что как бы тормозится динамика импорта инвестиционных товаров. Я думаю, как раз в первую очередь торможение приходится именно на те сборочные комплектующие компоненты.
Еще осенью прошлого года и в первом квартале нынешнего многие эксперты отмечали, что опережающий рост импорта в Россию, если его тогдашние темпы сохранились бы, станет одним из главных факторов сокращения торгового и общего платежного баланса страны, ныне профицитных, чуть ли не до нуля или даже до отрицательного уровня уже в 2013 году. Но теперь темпы роста импорта в Россию резко замедлились. В какой мере это снижает остроту проблемы? Владимир Тихомиров, инвестиционная компания «Открытие».
Да, я думаю, что действительно острота этой проблемы снизилась. Опыт России последних двух десятилетий показывает, что в случае, скажем, резкого падения цен на нефть, у нас, как правило, резко падает импорт, потому что вслед за резким падением на нефть в итоге реальный доход населения тоже начинает падать, и, соответственно, падает объем импорта. Вот если взять совсем недавний период, период конца 2008 года, когда у нас достаточно резко упали объемы экспорта в долларовом выражении, что было связано с ценами на сырье, то вслед за этим последовал импорт. И у нас даже в период острой фазы кризиса не было дефицита счета текущих операций. Я не думаю, что этот дефицит поэтому в будущем и будет. Последние вот тренды по импорту показывают это однозначно, что импорт начинает стабилизироваться, его объемы, и торговый профицит, и, соответственно, профицит счета текущих операций прекращает сокращаться такими темпами, как это было раньше. Поэтому, я думаю, тревоги были излишни.
Рост импорта в Россию резко замедлился. По данным, представленным в среду Федеральной таможенной службой, в целом за 10 месяцев он опередил рост экспорта менее чем на четверть, хотя еще в первом полугодии этот разрыв был вдвое большим.
Это была «Экономическая панорама», ее автор сегодня Сергей Сининский. Исследовательская группа «Циркон» по заказу форума доноров изучила положение дел с благотворительностью в России. В каких сферах она наиболее развита и более всего востребована? Кто финансирует благотворительные фонды? Как относятся россияне к таким организациям? Об этом в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
В ходе исследования социологи провели интервью с представителями 495 благотворительных организаций. Задача состояла в том, чтобы получить фактическую информацию об их деятельности. Объекты благотворительности, территориальный охват, источники финансирования – обо всем этом спрашивали ученые. Рассказывает директор группы «Циркон» Игорь Задурин.
В известной степени это такая ревизия состояния сектора, и форум доноров это понимает, и довольно многие понимают, что сам этот сектор, он такой не очень прозрачный. Один из главных выводов исследования, который фактически подтвердил вот эту непрозрачность, что у нас очень плохой статистический учет благотворительных фондов. Мы даже назвали этот проект «Всероссийская перепись благотворительных фондов». Общественная в этом смысле.
Каковы основные направления деятельности российских благотворительных фондов, по вашим наблюдениям?
Исходя из результатов исследования, можно сказать, что основным, так скажем, объектом благотворительности являются социально незащищенные группы населения. Это помощь ветеранам, неблагополучным семьям, инвалидам. Довольно много фондов, и это одно из главных направлений, помогают детям, причем именно детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, беспризорники, сироты и так далее. На самом деле, конечно, в принципе, благотворительность более широкое поле деятельности для нее. И в частности, ведь в других странах довольно развиты благотворительные фонды, ориентированные на такие специальные группы населения. Не то, что на ущемленные, а наоборот, в некотором смысле, там, одаренные дети, дети, талантливая молодежь, спортсмены. Вот у нас эти категории в списке целевых аудиторий благотворительных фондов развиты гораздо меньше.
Насколько активно развивается эта сфера, по вашим наблюдениям?
По нашим наблюдениям, это скорее сейчас надо говорить о некоторой стабилизации, чем о каком-то таком взрывообразном или резком росте благотворительных фондов и благотворительной деятельности.
Каковы основные источники финансирования благотворительных фондов?
В основном это пожертвования от частных лиц, коммерческих организаций. Это самый главный источник. Естественно, есть источник как взносы учредителей, и есть часть фондов, которые финансируются, ну, как бы от других фондов, более мощных, иностранных в том числе и так далее. Кстати, и развивается, вот здесь есть некая динамика, развивается и собственная хозяйственная деятельность. Вот сейчас уже около 17 фондов сказали, что они имеют частичный доход от собственной хозяйственной деятельности.
А как относятся люди, рядовые российские граждане к благотворительным организациям? Вы изучали этот вопрос?
Этот вопрос мы изучали раньше, в других исследованиях. А отношение неоднозначное, хотя оно медленно, но постепенно отменяется в сторону позитива. А вообще есть, как очевидно, положительное отношение, когда люди поддерживают деятельность благотворительных фондов, видят в этой деятельности действительно такие добрые дела. А есть и подозрительное отношение. Надо сказать, что оно тоже в известной степени имеет основания, потому что есть случаи, когда под видом благотворительной деятельности реально существует совсем другая, как бы, структура. И в этой связи люди иногда действительно высказывают некоторое недоверие. В рамках исследования выяснялось, что люди чаще ориентированы на помощь непосредственную, не через благотворительные фонды, а непосредственную помощь конкретным людям, нуждающимся в такой помощи.
Как бы вы в целом охарактеризовали ситуацию с благотворительностью в России, исходя из данных этого исследования?
Я бы так сказал, что у нас очень большой потенциал развития благотворительной деятельности. То есть, в принципе, люди склонны к тому, чтобы оказывать поддержку ближнему. В общем-то, действительно, это в культуре заложено, и давние традиции благотворительности. Но надо довольно много сделать с точки зрения инфраструктуры этой благотворительности. То есть люди довольно часто не оказывают помощь не потому, что они не хотят участвовать в благотворительности, а потому что это довольно затруднительно технически, если можно так выразиться. И если говорить о том, в каком направлении развиваться благотворительному сектору, то я бы сказал, вот это в большей степени в развитии такой инфраструктуры, специальных обществ, инструментов, которые помогают людям, собственно, реализовывать эту потребность в том, чтобы помочь ближнему.
Это был Игорь Задорин, директор исследовательской группы «Циркон». Характерно, что лишь немногие благотворительные фонды, около 10%, назвали объектом своей деятельности всю территорию России. Большинство таких организаций ориентированы на локальную деятельность внутри отдельных городов и регионов.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде, завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над программой сегодня работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире Радио Свобода передача «Время гостей». Она посвящена 20-й годовщине подписания Беловежских соглашений. В студии бывшие народные депутаты СССР, историк Юрий Афанасьев и писатель Юрий Щербак. Ведет программу обозреватель Радио Свобода Виталий Портников. Оставайтесь на наших волнах. Ну, я прощаюсь до завтра. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
В судебном процессе не допрашивают свидетелей, не принимают доказательства.
Идея создания противоракетной обороны, безусловно, может внести...
Мы призываем правительство Афганистана объявить...
В тюрьму бывший президент Израиля прибыл в сопровождении большого числа
полицейских. Призывы к участию в протестных акциях активнее всего распространяются в социальных сетях.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9715, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».